Слава Иисусу, друзья! Я сегодня не знаю, что вы по этому поводу скажете, но я как-то некоторое время назад почти не проповедовал на собрании и хочу обратиться к этой теме. Вот, и хочу поговорить с вами. Андрей, ты включишь нам слайд? Вот, и хочу поговорить с вами о церкви и о том, что на самом деле, чего мы хотим и что Бог хочет от нас. Мы говорили о церкви, которая, об общине, которая свидетельствует. Мы говорили об общине, которая молится. И, вы знаете, вопрос не только в том, чтобы нам о чем-то поговорить здесь, но вопрос заключается в том, что Бог хочет, чтобы наши жизни менялись. Правда же? Правда же? И я сегодня хочу продолжить, может быть, что-то повторю из того короткого послания, но я хочу сегодня продолжить и говорить о совершенной церкви. И в чем, в частности, заключается совершенство поместной церкви? Не в одной вещи, но я сегодня хочу взять один аспект и сказать, что Бог придумал и Он сотворил церковь. Мы видим это с первоапостольской церкви, что Бог очень сильно озабочен церковью. Я на служительском собрании сказал такую фразу или такое послание, я в это верю, что это правда, что у Бога есть очень важная вещь, которой Он занимается, что-то самое важное, что, о чем записи лежат на Его рабочем столе, если вы попали в Его канцелярию и посмотрели, и чем Он озабочен, о чем Он думает, то прежде всего вы бы заметили, что Он уже 2000 лет занимается непосредственно церковью. Церковь является основой Его, так сказать, мечтаний, это его очень важный проект. Вот, Богу нравится этим заниматься, потому что Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И Он хочет что-то особенное делать, и Он делает через свою церковь на протяжении многих лет, столетий и уже даже тысячелетий. Вот. Но один очень важный аспект, который я хочу коснуться, это церковь, которая проявляет заботу друг о друге. Знаете, это классно, евангелизация, с этим нормально все, мы призваны проповедовать Евангелие. Это классно, молитва, это очень важная духовная дисциплина, очень важная духовная вещь, но есть много всего, что написано в Библии, и как Бог видит церковь, Он видит ее также общиной или сообществом людей, которые заботятся. Заботиться, скажи, заботиться. Потому что мы не можем, наши дети не могут вырасти нормальными, если о них не заботиться. Наши близкие, друзья, родные, семья и много-много-много разных людей, о которых мы можем говорить, они нуждаются в заботе, правда же, да? Они нуждаются во внимании, они нуждаются в конкретной заботе, не просто разговорах, не просто, знаете, хороших рекомендациях или хороших пожеланиях, но забота — это такая вещь очень практичная, правда же, да? И она не теоретичная. Если у вас родился маленький ребенок, или, например, уже он постарше, как моя внуча здесь, то она требует непосредственной и постоянной заботы. Они приходят иногда к нам в гости, и мы все вместе о ней заботимся, потому что не только она хочет кушать, пить и там спать и так далее, но если о ней не позаботиться, она может себе нанести вред, она может поломать твою мебель там, или она может еще что-то сделать. Ей нужна забота, ей нужно внимание, ей нужно все, знаете, организовать ее жизненное пространство. И все мы дети Божьи, некоторые постарше, некоторые помладше, но Бог призвал нас, конечно же, Бог призвал нас творить великие дела, да, но одно из великих дел, которому Бог призвал нас творить, это заботиться друг о друге. Аллилуйя. Церковь, вы знаете, мы можем мы можем привести ко спасению тысячи людей, но если мы не будем о них заботиться, это все бесполезно. Если мы не будем о них заботиться духовно, если церковь не способна заботиться, там, уделять время и много раз, задействовать много разных аспектов, это очень сложный вопрос, это бесполезно. Люди станут слабыми, они останутся без внимания, они не получат достаточно пищи, правда же, да? Как ребенок в семье, он будет болеть, если он не получит достаточно внимания, заботы. И знаете, это всегда связано с практикой. Это касается нас, наших сил, усилий, нашего времени и так далее. Поэтому церковь, друзья, хочу сказать вам сегодня, это не театр одного артиста, в смысле пастора или какого-то лидера. Это вообще сообщество людей, которое заботится. Скажи своему соседу. Церковь — это сообщество людей, которые заботятся друг о друге, и не только друг о друге, но также о других людях. И ты скажешь: о, я понимаю, пастор, мы в этом несовершенны. Я даже и не сомневался, что мы в этом несовершенны. Мы много в чем несовершенны. Если кто-то верит в это здесь, да скажет аминь. Мы много в чем несовершенны, но, вы знаете, понимая наше несовершенство или нужду в чем-то, мы понимаем, что нам нужно уделить внимание этому. Я думаю, что здесь чисто очень практический вопрос. Это вызов для нас, как нам стать церковью, которая заботится друг о друге. Как нам решить вопрос, чтобы никто не остался без внимания, чтобы никто не остался без духовной опеки и так далее и тому подобное. Правда же, да? Это очень практично, потому что если нет, тогда все становится очень сложным. Я прочитаю одну выдержку, я ее как-то читал, я не знаю, здесь или на молитвенном собрании, но она меня очень коснулась. Это цитата одного, один проповедник сказал такие слова: «Мы не призваны иметь церковь или ходить в церковь». Ну, не воспринимайте так категорично первое предложение или первую фразу. Он объясняет дальше, что он имел в виду. «Мы призваны быть церковью». Скажи: «быть церковью». Знаете, часто мы думаем, что, или подсознательно мы думаем, что: а, ок, я хожу в эту церковь. Ты ходишь куда? Я хожу в ту церковь. А я хожу в эту церковь. Здесь, в этой церкви, лучше это. В этой церкви лучше то. Здесь лучше прославление. А здесь лучше свое здание. А у них вообще нет ничего своего. А у них круче там. Они более живенькие. А мы более старенькие. Они более молодые там. И все такое. Знаете, но... Вообще-то я думаю, что церковь — это не... В смысле, мы не подходим к этому как выбору, знаете. А мне нравятся узкие джинсы, а мне нравятся широкие джинсы, а мне нравятся трубы, а мне нравится широкая одежда или узкая одежда, а мне нравится такой стиль или такой стиль. Это немного так... Это очень упрощенно, знаете. Или, слушай, а тебе какое кино нравится? Или какое тебе мороженое нравится? Или в каком кафе ты любишь кушать, знаешь, или какой кофе тебе нравится? Кому-то нравится горький, кому-то нравится кислый, да, с кислинкой, кому-то нравится, мне не нравится ни горький, ни кислый, мне нравится нейтральный, мне нравится вкусный кофе, знаете, но церковь — это немного глубже, да, мы не просто здесь, потому что нам что-то нравится или не нравится, хотя это такой очень немаловажный аспект, но главное, мы призваны не просто ходить в церковь, мы призваны быть церковью. Вы можете сказать: я призван быть церковью. И если я спасен, если я рожден свыше, я уже есть церковь. И даже если я, может быть, не принадлежу и не прилепился, не прирос к какой-то поместной церкви, это грустно, конечно, потому что, знаете, много... таких проблем сейчас современных, знаете, когда в 90-х у нас было пробуждение, мы об этом не думали, но сегодня у нас есть вещи, о которых мы думаем, которых мы тогда не думали. Знаете, кто-то мне сказал недавно, я уже где-то вспоминал это, что есть такое популярное выражение сегодня в среде христианской, что мы не фанаты воскресных служений, в смысле, мы не настолько фанаты, чтобы просто быть фанатами воскресных служений. Мы свободные люди, мы хотим, ходим, хотим, не ходим и так далее. Здесь вопрос не осуждения, но вопрос того, что мы призваны, мы уже есть церковь, если мы спасенные, да? Если ты родился свыше, если я родился свыше, мы уже есть церковь. И этот чел, проповедник, говорит так: вам не следует приглашать людей в свои здания. И, конечно же, нужно приглашать людей в здания, но по большому счету мы не призваны просто приглашать людей в свои здания. Вам следует приглашать их в свою жизнь. Аллилуйя, скажи. Очень интересно, я призван приглашать людей в свою жизнь, правда же, да? Это немного другая вещь. Он говорит: не приглашай меня в церковь, если ты не можешь пригласить меня к себе, если ты не можешь пригласить меня в свою жизнь. Потому что мне легче дать кому-то бумагу, где написано, если ты сегодня умрешь, куда ты попадешь, на небо или в ад? Правда же, да? А нам просто взять евангелизационный трактат и выйти на улицу. Да, может быть, это и не просто, но все-таки это легче. Взять евангелизационный трактат, со знанием исполненного дела, вручить кому-то, пусть он почитает на ночь или там и так далее. Вот. Но да, мы тоже, мы должны это делать. И это один из способов, как мы проповедуем Евангелие. Но он говорит: мне легче дать бумагу и сказать, ты идешь в ад или на небо, выбирай сам. Это потому что, например, просто кому-то дать какую-то бумагу ничего не стоит. Но если мы говорим о том, что мы церковь, если я говорю о том, что я часть церкви, я церковь, мы не здание церковь, мы все церковь, да? То тогда, приглашая кого-то, я прежде всего призван пригласить людей не в здание. Конечно же, в здание вторично, но прежде всего я призван пригласить людей в свою жизнь. О. Я могу просто уйти и не быть ответственным за твою жизнь, за твои проблемы, за твою боль, за твои переживания. Я просто дал тебе бумагу и сказал, ты сам реши, там есть вопрос, ты идешь в ад или на небо. Мир изменился, знаете. Сегодня печатают тонны бумаги с разным посланием, правда же? Красивой, глянцевой, мелованной. Много чего предлагают. Но что есть церковь? Просто дать кому-то лист бумаги. Но если я приглашаю кого-то в свою жизнь, а допустим, если я кого-то хочу пригласить в церковь, это, знаете, может, я немного так пошатну нашу парадигму, да, нашу устоявшийся взгляд. Пригласить кого-то в церковь, это значит пригласить кого-то в свою жизнь, потому что я есть церковь, и ты есть церковь. Дать бумагу легко, но пригласить кого-то в свою жизнь, если, например, я приглашаю кого-то, у кого есть... А призвал ли нас Иисус к этому? Конечно, да. Если у кого-то есть проблема, например, он голоден или болен, или у него есть, он в какой-то сложной ситуации, у него есть какие-то сложности бытовые, эмоциональные. И знаете, люди без Бога, они же, у них много проблем, правда же, да? У нас тоже проблем хватает. Но люди без Бога, у них и того больше проблем. Там сатана царствует, он порвал многих, он там много всего не очень хорошего сделал в жизнях людей. И знаете, иногда мы думаем, или мы так себя чувствуем, что я просто скажу ему о Христе, Иисус тебя любит. И это хорошо сказать кому-то, что Иисус тебя любит. Это правильно, правда же, да? Но я хочу сегодня что-то сказать вам, что пригласить кого-то в церковь, это значит пригласить кого-то в свою жизнь, потому что я и есть церковь. Поэтому пригласить кого-то в церковь, это взять ответственность за кого-то. Вау, вы здесь, друзья? Вы здесь, да? Вы знаете, мы сегодня говорим, что церкви не растут там так, как росли раньше. Понятно, есть разные времена, есть разные сезоны, есть 90-е, есть 2000-е, есть там времена пробуждения и так далее и тому подобное. Но позвольте мне несколько вещей сказать вам правду откровенно. Это вообще без осуждения, друзья. Это как некий вызов для нас понимать это. Церковь Иисуса Христа – это церковь, которая заботится, это община, которая заботится. И я думаю, что я как пастор, и ты тоже, и мы все должны понять, и церковь должна понять, что сегодня никто не придет к тебе, если ты не будешь о нем заботиться. Если мы не позаботимся о их нуждах, если мы не помоем их раны, если мы не перевяжем их, знаешь. Мы говорим сегодня, слушай, пастор, у нас у самих хватает проблем. У вас же есть проблемы? У кого есть проблемы? Поднимите руку. Вы стесняетесь, да? У нас много проблем. Жизнь непростая штука, знаете. Но Иисус призвал нас к чему-то. И, знаешь, пригласить кого-то в Царство Божие, пригласить кого-то к Иисусу, это значит, это не простой вопрос, мы призваны к этому, но это значит пригласить кого-то в свою жизнь. Это, по крайней мере, начать стоять на коленях за кого-то, да? Молиться за кого-то, поделиться с ним своим временем, поделиться с ним своим вниманием, поделиться с ним тем, что у меня есть, своими, ну, имею в виду, деньгами в разном смысле. Даже когда ты идешь в домашнюю группу и, например, для того, чтобы послужить кому-то или попить чай с кем-то, мы тратим свои деньги и на проезд, и на печенюшки, и так далее. И знаете, если посчитать за свою жизнь, мы много печенюшек покупаем. Мы много чего покупаем, это хорошо. Я не знаю, тут Нателла здесь сидит, я все удивляюсь, как это у нее так получается, столько конфет всем дарить. Вот. Но это стоит чего-то, да? Там конфеты, там время, внимание. И это то, к чему нас, по сути дела, Господь призвал. Помните, я в прошлый раз говорил, что в чем заключается наш символ или какой отличительный знак церкви? Если ты видишь желтую М, ты понимаешь, что это Макдональдс, да? Если ты видишь там желтый значок компании Shell, ты понимаешь, что это нефть, заправка, бензин, да? Кто еще что видит? Если ты видишь там еще какой-то знак, ты понимаешь, что это мировой известный бренд. Но Иисус сказал такие слова, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Да? И кто-то говорит, ок, это достаточно, у меня есть жена, дети, я могу их любить, они меня любят, у нас полная идиллия или не совсем, но тем не менее, более-менее, не лучше, чем у других, но и не хуже, да, говорит, как у тебя дела? Лучше, чем у тех, у кого хуже, лучше, чем у всех, у кого хуже меня. Так, нормально, но вы знаете, друзья, мы как церковь, слишком долго были средством, к помощи которого мы прибегали, то есть служением, мероприятиями, разными там, вообще не только мы, а вообще церковь, то есть комплекс каких-то событий там и так далее, планы, мероприятия, деятельность, какая-то активность и так далее. Но то, к чему нас Бог призвал прежде всего, как церковь, в смысле христиан, нас призвал Господь. Прежде всего, быть общиной людей, общиной, скажи, общиной, это и есть церковь, которые объединены в близких отношениях. Церковь – это то место, и это вызов, и это важно понимать. Церковь – это больше, чем сообщество, это больше, чем некое количество людей, это больше, чем толпа, это больше, чем хорошие люди, которые приходят по выходным на собрание. Церковь это не только люди, которые собираются на служение для того, чтобы попеть вместе, прославить Бога, но церковь в идеале, как мы видим это в Первоапостольской церкви, как мы видим это с самого начала, как Бог задумал это, она должна быть, или она призвана стать тесно связанной друг с другом группой людей, которые служат Иисусу Христу. Скажешь, понятно, когда у нас там 50 или 100 человек, это нормально, а когда тысячи людей, как быть тесно связанной группой людей? Ну, это вызов, да. Если Бог дает рост, если церковь растет, это вызов, чтобы не просто стать от меньшей толпы к большей толпе вырасти, но Бог строит не толпу, Он строит церковь, и церковь – это община. И на самом деле настоящие любящие отношения обеспечивают внимание, в котором нуждаются люди, в котором нуждаются мы. Нормальные отношения обеспечивают среду, в которой проистекает на самом деле настоящий, реальный, нормальный процесс преобразования жизни. Правда же? А? Вы же заметили, наверное, что чаще всего наши дети меняются не в среде нервозности, криков, наездов родительских, да? Когда это происходит, они больше закрываются, уходят в себя, становятся чужими, не понимают родителей, возникает дистанция и так далее. Но когда есть нормальные отношения, любовь, принятие, внимание, тогда наши дети вдруг начинают как-то вот расцветать внутренне, да? Начинают меняться что родители не могли изменить, знаете, такими дисциплинарными методами никак не могли изменить, когда начинают любить и своих детей на самом деле, тогда что-то меняется. Слава Иисусу! Итак, как я уже читал это местописание, вам оно хорошо известно. Евангелие от Иоанна написано следующее, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Правда же, да? «Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Недавно прочитал какую-то фразу, по-моему, Джойс Майер сказала, что мы не призваны быть, знаете, опасностью или как-то пытаться вывести друг друга на чистую воду. Или там, мы призваны покрывать, любить, вмещать, окружать любовью, да? Потому что это среда, которая приводит к нормальным изменениям, это среда, которая приводит к нормальному функционированию и к нормальной жизни. Ведь Иисус же любит нас. Вы здесь, да? Вы верите, что Иисус вас любит? Я же верю, что Иисус меня любит. И знаете, я очень спокоен по этому поводу. Здесь есть люди несовершенные? Все несовершенные. Я из которых первый, как говорит. Потому что, знаете, как кто-то сказал, да, что типа наша церковь очень совершенная. Если бы наша церковь будет очень совершенная, она будет очень маленькая. Может быть, из одного человека пастора будет состоять. Ну и то большой вопрос, если он будет совершенный. Чем больше церковь, тем больше несовершенных людей. Скажи кому-то рядом, может это грустно звучит, скажи, я несовершенный. И ты, небось, это знаешь. Но написано здесь, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, что такое церковь? Это Божья община, это Божье сообщество, это люди, которые отличаются, должны, по крайней мере, отличаться своей любовью и качеством своих отношений, которые завязаны на любви, да? Которые, как сказал Иисус, любите друг друга, имейте любовь между собой. Правда же, да? И кто-то говорит, какая церковь совершенная? Как вы думаете, какая церковь совершенная? Есть ли совершенная церковь? И в чем заключается совершенство церкви, совершенство тела Иисуса Христа? В чем оно выражается? Некоторые думают, что если, да, кто-то думает, если мы будем очень активными, тогда все может быть выглядеть так, что мы совершенные. Да, активность это классно. Правда же, да? Зрелая церковь это церковь, где происходит бурная деятельность, масса мероприятий, миллион возможностей и так далее. С этим все нормально. Это правильно. И это должно быть, друзья. Много служений, много мероприятий. Кто-то говорит, что зрелая церковь – это растущая церковь. Что свидетельством зрелости является сильный рост. И если количество прихожан увеличивается, причем быстро, тогда это является свидетельством зрелости. И да, и нет. Нормальная, живая церковь, здоровая церковь, она будет расти. Щедрая церковь, кто-то сказал, что зрелая церковь – это щедрая церковь. Те, кто много жертвуют, много дают, они много вкладывают себя в служение, финансово там, и так далее. Финансовые пожертвования – это показатель зрелости. Если все будут великодушны, что будут жертвовать достаточно, тогда зрелость налицо. Так это или нет? Хороший вопрос. Жертвенность – это классно, правда же, да? Но это не единственный показатель зрелости. Церковь, которая приводит людей ко Христу, церковь, которая сосредоточена на миссии, церковь, которая очень классно организована, в ней все функционирует идеально. Это ли является зрелой церковью? Или, например, церковь, исполненная Духа Святого, наполненная Духом, действует дары Святого Духа и так далее. Я согласен со всем этим абсолютно, но я считаю также, что многое из того, что я сказал выше, это вышеперечисленное, то это является показателем зрелости, но не только это. Аллилуйя. Церковь может иметь все эти характеристики, но по-прежнему не быть зрелой достаточно. Апостол Павел говорит ясно в своих посланиях, что, и он пишет многим церквям, что больше всего его волнует свидетельство веры, надежды, любви среди верующих. Но он говорит о вере, он говорит о надежде, но он очень много уделяет внимания тому, чтобы говорить о любви. И нет времени сегодня, чтобы касаться, например, разных церквей, но больше всего мы можем найти это в Коринфянской церкви, когда он пишет о любви, где на самом деле были некоторые сложности во взаимоотношениях, некоторые проблемы, некоторые грехи, некоторые эгоистичные вещи и так далее. Апостол Павел пишет им о важности любви, о важности принятия, о важности взаимоотношений, о важности, чтобы они могли покрывать друг друга. И вы помните, это известное первое послание Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел говорит, что есть любовь. То, что для нас сегодня является очень важным для понимания любви. Итак, я думаю, что одна из вещей, которая является довольно серьезным показателем зрелости, это является отношение любви в поместной церкви. Это является то, что сказал Иисус. Если будете иметь любовь между собою, тогда многие узнают, что вы мои ученики. Аллилуйя. Если кто-то здесь верит в это, да скажет аминь. Аллилуйя. Итак, вы знаете, но мы не игнорируем, мы не исключаем все остальное. Просто сегодня мы говорим больше об отношениях. Я недавно подумал, мы встречались с молодежными служителями. В понедельник мы встречаемся по понедельникам. И у нас довольно много молодых людей в церкви, молодежи. И знаете, что мы сделали? Мы помолились, поговорили. И мы решили, что нам нужно составить список всех людей, И мы уже не раз об этом говорили. Нам нужно разделить ответственность за тех людей, которые каким-то образом оказались без внимания. Никто им не позвонит, никто их не встретит, никто с ними не поговорит, никто не проведет с ними некоторое время. Мы видим, что кто-то исчез, у кого-то серьезные проблемы там, кто-то, ну, молодые люди, искушения, мир, жизнь непростая штука, правда же, да? И мы помолились и сказали: Господи, что мы можем сделать для того, чтобы заботиться о молодежи, заботиться о молодых людях? Да, мы можем что-то говорить со сцены, мы можем что-то провозглашать, мы можем что-то утверждать и так далее. Но мы взяли список, вы знаете, и мы сказали: давайте сделаем так. Есть конкретные люди, есть конкретные фамилии. И кто будет молиться за этого человека? Да, я не обманываю, нет? Что-то тихо здесь. А кто будет молиться за этого человека? А кто будет нести ответственность перед Богом за этого человека? Конечно, прошла всего неделя. Я не говорю, что все уже заработало. Но знаете, во что я верю? Я верю, что это вызов для нас. В нашей церкви не должно остаться ни одного человека, кто бы был лишен внимания. И, конечно же, это хороший вопрос. Все говорят: пастор, я хочу прийти к тебе на домашнюю группу, я хочу, чтобы мы общались, я хочу, чтобы ты позвонил. Или кто-то говорит: я уже давно с пастором не пил кофе. Я готов, я даже столько кофе не могу выпить, я вам честно скажу. Это много кофе, если со всеми выпить кофе и чай, это много кофе. Но я готов и на это пить много кофе со всеми, но я просто не успеваю. Но вы знаете, мы говорим о том, что есть достаточно много людей, которых еще нет здесь. И странная вещь получается, я не знаю, это связано с нашим призванием или с чем это связано. Но большая часть людей, которые приходят к нам в церковь, так или иначе, они нуждаются в достаточном количестве внимания. А что такое внимание? Это время, это силы. И знаете, иногда нам кажется, фу, я иногда думаю, да, в куда я ввязался вообще? Во что я ввязался? Потом думаю, назвался груздем, полезай в корзину, дорогой. Назвался пастором, давай, вперед, включайся. Думаю, может, я иногда думаю, знаете, может быть, как-то со временем станет немного легче, в смысле, ну, в смысле, все станут более зрелые, совершенные, не надо будет столько внимания, молиться и так далее. Знаете, вот к какому выводу я прихожу, что да, мы все растем, но когда люди приходят и появляются, и новые люди появляются, или старые новые люди появляются, ну, в смысле, они давно верующие, но они новые в нашей церкви, они все нуждаются во внимании, да? Знаешь, может быть, внимание не нуждается твоя тумбочка или какая-то мебель в твоем доме, да? Но все, что живое, нуждается во внимании. Даже собачка, да? Или кошечка. У кого-то есть кошечка? Или хомяк. У вас есть хомяк? Если вы не будете уделять внимания вашему хомяку, он умрет. Так говорит Господь. Твой хомяк умрет, если ты не позаботишься о нем. И что же говорить о собачках и кошечках, а что говорить о людях, друзья? Знаешь, есть такое заблуждение. И это некий подход, знаешь, ок, хорошо, стану пастором, будет церковь, будут носить мой чемоданчик со временем, или кошелек, портфель, прикуплю себе машинку, ну, как бы устрою свои дела, и все станет легче. Я думаю, что если кто-то из вас призван быть пастором, и ты так думаешь, лучше тебе им не становиться. Потому что это я за 20 с чем-то лет, уже почти 25 лет, я понял, что эта штука вообще пожизненная. если, если ты хочешь служить людям, если ты хочешь работать с людьми, подумай дважды, как сказал один умный проповедник об этом. Потому что люди, они живые. Оказывается, они живые. И знаешь, в церкви люди живые, и за пределами церкви люди живые. Знаешь, нам иногда кажется, что все процессы будут происходить сами по себе. Пока Доти нет, я скажу, ей уже 11,5 лет, и мы думаем, моя жена, она не может просто так куда-то уехать, уйти, потому что, ну, она у нас такая. Может, мы ее разбаловали, может быть, нет, но она требует безраздельного внимания. То есть ей нужно помочь собраться в школу там, и так далее. Там, ну, в общем, не буду все детали рассказывать. И знаешь, я, когда ей было 4, мы думали, скоро все закончится. Когда 5, скоро все закончилось. 6, 10, 11, 12. И мы все больше понимаем, что даже когда становятся люди больше и взрослее, им все равно надо внимание. У вас есть семья? Дети? Вы хотите семью? Нет, нет, не подумайте, все нормально. Но просто такова жизнь, знаешь. Да, может быть, это уже не тот вариант, когда ты кормишь кого-то с ложки, меняешь подгузники и так далее. Но знаешь, это такое внимание, когда ты уже ничего не можешь сделать, но иногда ты думаешь, как же ты, знаешь, ты просто можешь только молиться, стоять на коленях, да, но ты не можешь просто без внимания оставить все это, да? Нет, может быть, вы можете, я не могу. Это тебя грузит, слава Богу. Это тебя торкает. Это тебя цепляет, это твоя жизнь. И знаешь, может, я что-то лишнее говорю, нет? Мы церковь, друзья. И мы не можем просто быть церковью номинальной такой. У нас круто, мы собрались здесь, попели, аллилуйя. Церковь, по сути дела, начинается после субботнего или воскресного собрания. Вот когда нам позвонят здесь, ну, в смысле, мы понимаем, нам скажут, все спокойно, собрание заканчивается, я скажу аминь, вот после этого начнется церковь. Это наше собрание, поклонение вместе, общее. Вот тогда начнется церковь. И там, там Иисус нам сказал, что потому узнает, что вы мои ученики, если будете круто выглядеть, знаете. Да, я потому узнаю, что вы мои ученики есть. Ну ладно, не буду. Много можно называть и говорить. Но он сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будете любить. И это вызов для нас. Это жизнь. Это такая серьезная штука, знаете. Мы ограничены, как люди, но Господь дал нам благодать. Я задаю себе вопрос, там они, у них были тысячи людей в Первоапостольской церкви, у них не было таких средств связи, у них не было такого транспорта, у них не было метро в Иерусалиме в то время. Вы знаете, да? Пешком ходили на лошадях, там, на ослах, каких лошадях, на осликах. Вот. У них не было соцсетей, может быть, и классно, слава Богу, что не было соцсетей. Они, правда, не сидели ВКонтакте всю ночь или в Фейсбуке там и так далее. Кто грешен этими грехами, знает. Вот. Но это было, возможно, сложнее, да, но, тем не менее, это был вызов тоже, каким образом служить этому миру. И одна из вещей, конечно, нам нужно помазание, нам нужна сила Божья, нам нужно проявление чудес и знамений. Знаете, ну иногда выглядит все так, что мы хотим, чтобы люди пришли, чтобы Дух Божий их коснулся, они упали, покаялись, а мы пошли домой спать. Ну, аллилуйя. Не получится, друзья. Церковь. Вы здесь? Еще могу 3 минуты. Я уже заканчиваю. Не получится просто так, если мы церковь. Если ты хочешь пригласить кого-то в церковь, тогда пригласи его в свою жизнь. Правда же, да? Ты знаешь, он такой проблемный чел. Он такой странный. Все мы немного странные, все мы немного проблемные, но если ты хочешь пригласить кого-то, привести кого-то ко Христу, да, Вика, можно начинать играть, пригласи его в свою жизнь. Вопрос, призваны ли мы к этому? Конечно, да. Один человек провел некое исследование. Один еще вопрос, перед тем, как скажу. Что я думаю, как пастор по этому поводу? Думаю, что для нас это очень актуальное послание. Я еще ничего не сказал, но я думаю, что это очень актуальное послание. Я как-то пригласил на Новый год или на... Это абсолютно просто. На Рождество мы много приглашали людей к себе домой. Так получилось, мы пригласили несколько семей после собрания. Люди, которые давно уже в церкви нашей. И чему я был удивлен? Когда мы сидели за столом, оказывается, там было 4, 5 или 6 семей, никто ничего друг о друге не знает. Они не знают друг друга. Мы уже столько лет здесь вместе. Мы познакомились. Круто. Вы здесь, нет? Мы познакомились, люди разговорились. Они, знаешь, мы узнали друг о друге много нового. Вау, ничего себе, слушай. Там Юра был, Кожухаров у нас. Знаете Юру, да? Лидер прославления. Кто знает Юру Кожухарова? Вау, Юра. А ты еще, оказывается, и работаешь, и спишь, и у тебя дети есть, ну, образно говоря, да? Вы здесь? Пригласи меня в свою жизнь, если ты хочешь пригласить меня в церковь, если ты хочешь привести меня ко Христу. Это трудный вопрос, возможно, это не так просто, как дать трактат. Но... это вызов для нас, что никто не должен быть оставлен, никто не должен быть брошен. Один человек провел одно исследование, я уже на этом заканчиваю. Один американец решил исследовать, он решил посетить церкви разные, там 18 или 20 церквей. И он решил провести некое исследование. Он всегда садился на собрание напротив алтаря, то есть впереди. Вот. И после окончания собрания он медленно шел по проходу, улыбаясь к выходу, потом возвращался по другому проходу, улыбаясь людям. И он был аккуратно одет, красиво, он улыбался. И его основной целью было завести разговор, по меньшей мере, с одним из людей, с одним человеком в церкви, по крайней мере. И он также оставался на кофе, если предлагали. Кстати, можете оставаться на кофе. Предлагаю всем. Уже заканчиваю. Если подавали кофе или предлагали. И он сделал для себя некую такую шкалу, знаете. Он сказал так. Я 10 баллов этой церкви поставлю за улыбку прихожанина. Если кто-то мне улыбнется, тогда 10 баллов. Если... Нет, это не шутка, это реальное исследование. 10 очков или 10 баллов я поставлю за приветствие прихожанина, если меня кто-то поприветствует. Потом он сказал, я 100 баллов поставлю этой церкви, если этот какой-то прихожанин в этой церкви сообщит ему свое имя или спросит, как его зовут. И тогда он сказал, 200 баллов я поставлю этой церкви, если они меня еще пригласят на одну службу, то есть в следующий раз пригласят в их церковь. И он сказал, я поставлю 1000 баллов этой церкви, если меня представят, один человек представит другому человеку, познакомит меня с кем-то еще. И 2000 баллов я поставлю этой церкви, если они, кто-то из них познакомит меня с пастором этой церкви. И вот он в течение 18 недель, 18 или 20 церквей посетил, вел себя достаточно одинаково в разных церквях, не выбирая. Это просто среднестатистическое исследование. И по этой шкале, то, что я назвал, он сказал в итоге, 11 из 18 церквей получили меньше 100 баллов. 5 церквей получили меньше 20 баллов. Оказалось, он вообще там никому не нужен был. Никто не улыбнулся. Не, ну может улыбнулся, 20. Кто-то улыбнулся и подмигнул там. И я подумал, как это возможно вообще? Как это возможно? 11 церквей получили меньше 100 баллов. 5 церквей получили меньше 20 баллов. Ну, это его собственная шкала. И он сказал, мой вывод был следующим. Учение может быть библейским. Пение вдохновляющим. Проповедь преображающей. Но когда люди, приходящие в общину, осознают, что до них нет никому дела, они больше туда никогда не вернутся. Нет, я не говорю, что у нас такая трагичная история. Это я просто, я думаю, что у нас получше ситуация. Правда же? Вы здесь, друзья? Да, духовные всякие материи, помазание, Дух Святой придет, Он всех сюда приведет и уведет, и заведет. С этим все нормально. Давайте не будем обеспокоены, не будем отвечать за Духа Святого, да? Если все с нами будет нормально, Он на своем месте. Вопрос заключается в следующем. Я задаю себе вопрос. Представьте себе, у нас какое-то пробуждение начинается, там движение, там пару сот новых людей приходит. Что мы будем с ними делать? Завтра окажется, что они тут, в смысле, о них надо заботиться. Я видел один ролик, это последнее. Я видел один ролик недавно на Фейсбуке. Один папаша, и у него, по-моему, 4 или 5 детей. Кто-то видел, может быть, да? И он пытается их одеть или спеленать там и так далее. Это очень смешная история, очень смешное видео. И знаете, вот они как эти, они такие живые, маленькие, но уже такие ползают и так далее. И он берет одного, другого, третьего, четвертого, пятого, он их раскладывает, знаете, вот так на кровати. Пока он возьмет там ползунки, чтобы одеть одному, они как тараканы расползлись все. Вот весь видеоролик заключался в том, что он пытался их, я не знаю, одел он одного или нет. Один убежал, второй грохнулся с кровати, третий. И вот я подумал, вау, какой потерянный папа, реально потерянный. Я думал, что он будет с ними делать вообще? 5 человек. И они просто расползались. Он одного за ноги, другого за руки. Сложил снова всех ровненько. Пока он взял что-то со стопочки, они снова все расползлись. Вот я думаю, не дай Бог, Бог даст нам пробуждение. Что я буду со всем этим делать? Да, я понял, насчет благодати это тоже отмазка. Причем такая серьезная. Конечно, благодать, знаете, друзья. Но я думаю, что когда у тебя рождается двойня, кроме благодати, тебе нужно еще кое-что, да? О, да, много надо сил, внимания, время. Они хотят есть, они какают, писают, знаешь, они и там надо памперсы менять, они иногда болеют, нужно вести к врачу, нужно, ну, в общем, короче, жизнь меняется полностью. Мы думаем, вау, Господи, аллилуйя, мы хотим пробуждения. Вот у нас будет большая церковь, и Бог даст нам пробуждение. Мы просто посидим на собрании, так, ох. Аллилуйя, у нас крутой зал. Правда же? Вы не везде в Киеве найдете такой зал. Зимой тепло, летом прохладно. Хорошие лавочки, спасибо, пастор Филипп. Он все это сделал здесь для нас тоже. Вы знаете, когда приходит пробуждение, люди спасаются, что меняется, тогда ты иногда не можешь даже дойти до лавочки. Ты просто уже к кровати добираешься вечером такой готовый. Поэтому я не знаю, как вы, я вот думаю, хочу ли я, чтобы у нас церковь была больше или нет. Нет, кто-то сказал? Если мы хотим, чтобы Бог что-то делал, это наша ответственность. Да, конечно, мы хотим. Да, конечно. Да, конечно. И я скажу вам вопрос не только в духовных вещах. Иисус сказал, если многие узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я бы хотел, чтобы не только у молодежи, я бы хотел, чтобы в нашей церкви не было ни одного человека, кто остался бы без внимания. Я бы хотел, чтобы в нашей церкви не было ни одного человека, кому никто не может позвонить, или кому никто не позвонил, который неделю или две отсутствовал, или три, и он где-то заболел, и никто не пришел к нему, никто не помолился за него, никто не оказал ему внимания. Это так не должно быть, друзья, правда же, да? А кто у нас есть? Кто у нас есть? Посмотри на своего соседа, скажи, у нас есть ты и я. Бог призвал нас. И мы есть церковь. Поэтому, знаешь, во что я верю? Я верю, что когда мы сможем позволять людям или приглашать людей в церковь, в смысле в свою жизнь, таких будет больше, таких будет много. Знаете, есть так много людей, которым нужно послужить. Есть так много людей, которых надо ободрить. Есть так много людей, за которых надо помолиться. И ты скажешь, это я тот человек. Я тоже тот человек, кстати. Мы все такие люди. Но есть кто-то, кто может понести другого. Аллилуйя. И это тот, кто сидит рядом с тобой. И это тот, кто сидит рядом с тем, кто сидит рядом с тобой. Давайте помолимся. Просто сидите на своих местах. Господи, во имя Иисуса Христа, Ты сказал нам в Твоем Слове, что из-за того узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Сегодня мы молимся о том, чтобы изменения произошли в нашем мышлении, в наших сердцах, чтобы мы были сфокусированы или настроились на то, чтобы заменить какие-то активности или программы отношениями. Мы хотим иметь отношения в Твоем Царстве, в Твоей Церкви. С одной стороны, чтобы кто-то мог нам послужить, с другой стороны, чтобы мы могли послужить кому-то. И мы понимаем, Господи, что это вызов для нас, но мы хотим сказать с верой сегодня, что мы принимаем этот вызов. Господи, я молюсь за каждого брата, за каждую сестру в этой поместной церкви. Кто без внимания, кто остался без заботы. Господи, прости нас, что мы не до конца оказались верны в этом вопросе. Господи, мы молимся, чтобы мы могли принимать с верой ответственность, которую Ты нам даешь. И сегодня мы думаем, мы молимся, Господи, мы говорим, что Ты нас призвал к этому миру, Ты нас призвал к спасению множества людей. Но
Помоги сегодня нам, Дух Святой, чтобы наш разум, наше мышление могло измениться во имя Иисуса Христа. Чтобы мы сказали: Господи, спасибо Тебе. Я понимаю, что у меня много всего, но, пожалуйста, используй меня, чтобы я мог позаботиться хотя бы о ком-то. Чтобы я никогда не прошел мимо того, кто оставлен, разочарован, разбит, подавлен. Во имя Иисуса Христа, Господь. Я молюсь, сегодня Дух Святой, пусть это послание войдет глубоко в наше сердце, чтобы мы поняли и приняли это, Господи, во имя Иисуса Христа. Я молюсь за детей, за подростков, за молодежь, за взрослых среднего возраста, пожилых людей в нашей церкви, служителей, лидеров, домашние группы, разные служения. Господи, я прошу Тебя, я молюсь, как Ты сказал однажды, что я не потерял никого из тех, Отец, которых Ты доверил мне. Помоги нам иметь также такое же отношение, Иисус, чтобы никто не был потерян, чтобы никто не был без внимания, чтобы никто не остался вне поля нашего зрения. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты помог нам не быть эгоистичными, сфокусированными только на себе и своих вопросах и своей жизни. Да, Ты хочешь благословить нас, но мы знаем это, и мы слышали это, и мы убеждены в этом, что Ты хочешь благословить нас и не только для себя, но Ты хочешь, чтобы мы были сосудом в Твоем Царстве. Ты хочешь, чтобы мы были каналом, Господи, через кого течет благословение в жизни других людей. Да, это сложно. Иногда это выснаживает, Господи. Иногда мы устаем от этого. Но Ты призвал нас быть церковью. И, Господи, помоги нам быть теми людьми, которые скажут многим или хотя бы некоторым: добро пожаловать в мою жизнь. Я хочу позаботиться о Тебе. Я буду молиться о Тебе. Я буду стоять в проломе за Тебя. Господи, во имя Иисуса Христа. Благослови Твою церковь. И дай нам оказаться теми, кеми Ты хочешь нас видеть. Во имя Иисуса Христа. И все да скажут: Аминь.